tenemos que pelear. Date cuenta que esto fue en mayo.
Du var som kommer från Norge. Du checkar checkin.
По 200 тысяч долларов за каждого убитого американца. Как ГРУ платила талибам за теракты? Роман Доброхотов, Христо Грозев, Майкл Вайс. Инсайдер. В течение многих лет ГРУ платила различным террористическим группировкам в Афганистане за теракты, направленные против США и войск коалиции. The Insider удалось не только найти доказательства существования такой программы, но и установить конкретных офицеров ГРУ, которые ею занимались. Для передачи денег боевикам Талибана и другим группировкам российские спецслужбы содержали сеть афганских курьеров, замаскированную под фирму, которая торгует драгоценными камнями. Выполнив свою миссию, курьеры получали российские документы и убежище в России. Талибан убивал наших солдат, многих из них. И тогда я сказал: «Абдул, не делай так больше». Абдул — это глава Талибана. И я сказал: «Абдул, если ты будешь продолжать так же, у тебя будут проблемы». И он спросил: «Почему ты посылаешь мне фото моего дома?» И я сказал: «Ты сам должен это понять». И мы заключили соглашение. 18 месяцев они никого не убивали. Так в дебатах с Камалой Харрис в сентябре 2024 года Дональд Трамп обрисовал свое представление об острении в Афганистане, произошедшего во время его первого срока. Месяцем позже он слово в слово пересказал эту историю в интервью Джо Рогану. Действительно ли что-то похожее на такой диалог имело место, неизвестно. Но в период с 2016 по 2020 год в Афганистане произошла серия кровавых терактов, направленных против американских солдат и сил коалиции. И закончились эти атаки только после того, как Трамп в начале 2020 года заключил сделку с талибами о выводе американских войск. В своем творческом пересказе Трамп обошел стороной одну немаловажную деталь. Спецслужбам США и Афганистана стало известно, что эти теракты финансировала Россия. В 2020 году в прессу попала утечка доклада американских спецслужб о том, как российские власти платили талибам за убийство солдат Западной коалиции в то время, когда велись мирные переговоры с повстанцами. Руководство Талибана отвергло обвинение, заявив, что атаки на американские войска были стихийными, самофинансируемыми и предшествовали сделке с администрацией Трампа, после которой они прекратили нападать на американцев. Белый дом отрицал, что у него есть конкретные сведения о такой тайной российской программе. В июле 2020 года министр обороны США Марк Эспер заявил Комитету по вооруженным силам Палаты представителей, что оборонные разведывательные агентства не смогли подтвердить выводы этого отчета. Джо Байден, на тот момент кандидат в президенты, обвинил администрацию Трампа в сокрытии доказательств атак, организованных Россией. Однако в 2021 году Белый дом Байдена сам преуменьшил значение отчетов, назвав их основанными на доказательствах низкого или среднего уровня, которые опирались только на финансовые транзакции и заявления задержанного. Расследование Insider не только выявило доказательства, подтверждающие отчет разведки 2020 года, но и обнаружило, что спецслужбы Афганистана предоставили властям США факты существования программы и арестовали нескольких ключевых пособников схемы вознаграждений. При этом американским и афганским спецслужбам было мало известно о людях, управлявших программой с российской стороны, поскольку многие из российских кураторов были известны только по позывным или псевдонимам. Новые данные, обнаруженные The Insider, заполняют проблемы, идентифицируют офицеров, скрывающихся за кодовыми именами. Это офицеры все той же войсковой части 29-155, известной по отравлению Скрипаля и диверсиям в Европе. Наконец, данные, обнаруженные The Insider, указывают на то, что российская программа по натравливанию различных повстанческих группировок на центральное правительство и американское представительство была гораздо более амбициозной и продолжалась гораздо дольше, чем программа вознаграждений Талибана, упомянутая в докладе 2020 года. Как Россия устраивала диверсии в Афганистане? Сэм, имя изменено. Офицер американской армии, дислоцированный в Баграме на крупнейшей военной базе США в Афганистане, вспоминает, как проснулся от звука взрыва около 5 или 6 часов утра 11 декабря 2019 года. Он сразу понял, что это необычный минометный или ракетный обстрел. Я не помню, завыли ли сирены в тот момент, но все надевали снаряжение, хватались за оружие. Грузовик, начиненный взрывчаткой, врезался в стену, которая окружала заброшенную и неохраняемую больницу за главными воротами Баграма. Затем второй грузовик высадил отряд вооруженных пулеметами террористов. Некоторые были в поясах смертников. Они забаррикадировались внутри больницы, надеясь втянуть защитников Баграма в бой внутри здания, которое теперь стало динамической ловушкой. Вместо этого солдаты афганских национальных сил безопасности открыли по ней огонь, в том числе с вертолетов. Бой закончился вскоре после того, как два F-16 сбросили бомбы на здание. «Мы бомбили нашу собственную базу», — с ужасом вспоминает Сэм. Как минимум, один террорист выжил после бомбардировки и пытался бежать. Его снял снайпер. Четверо американских военнослужащих получили ранения. На базе тогда никто не погиб, но взрыв бомбы, установленный в автомобиле, разрушил дома в прилегающем жилом районе, убив двух афганских мирных жителей и ранив еще 80. Резня была бы намного более кровавой, если бы террористы решили не отсиживаться в больнице, говорит Сэм. Несколькими месяцами раньше, 1 марта, атака на военный лагерь Шораб в провинции Гельмент окончилась для солдат куда хуже. Тогда боевики Талибана и террористы-смертники, переодетые солдатами коалиции, проникли на территорию военной базы, где размещался 215-й корпус армии Афганистана, а также гарнизон из нескольких сотен морских советников США. Один из террористов-смертников взорвал себя в столовой. Одновременно другие боевики Талибана открыли стрельбу. В результате атаки погибло 23 афганских солдата. Из американцев никто не пострадал. Это лишь два примера из множества подобных терактов, произошедших в период с 2016 по 2019 год. The Insider пообщался с четырьмя бывшими афганскими госслужащими, трое из которых занимали руководящие должности в Управлении национальной безопасности УНБ, бывшем главном агентстве безопасности до того, как Талибан узурпировал власть в стране в 2021 году. Все они независимо друг от друга рассказывали, что эти теракты финансировались Россией. По их словам, Россия пыталась вмешиваться в ситуацию в стране сразу после создания Временной администрации Афганистана в декабре 2001 года. Первоначально Кремль саботировал интервенцию в страну под руководством США через свои сети в местных спецслужбах и в армии, созданные во время коммунистической оккупации Афганистана. Однако эти сети во многом утратили свою полезность после реформ иллюстрации афганских национальных сил обороны и безопасности АНСОП, проведенных под руководством США. Тогда, по словам бывших чиновников, Иран предложил посреднические услуги в отношениях с командирами Талибана для поставки им российского оружия и денег. Впоследствии ГРУ установила прямые контакты с Талибаном. Сначала это была вербовка отдельных боевиков, затем поставки оружия и боеприпасов через Таджикистан и, наконец, финансирование терактов. Бывшие афганские госслужащие, с которыми говорил инсайдер, заявили, что в кругах местных силовиков ни для кого не было секретом, что Россия поддерживает Талибан против АНСОП и коалиционных сил. Они утверждают, что в этом не было сомнений и у западных партнеров, включая ЦРУ. Однако, как заявили бывшие афганские госслужащие, мало кто мог подозревать, что Россия выйдет далеко за рамки своей обычной роли в Афганистане и начнет напрямую предлагать награды за убийство представителей коалиционных сил. По словам Дугласа Лондона, отвечающего в ЦРУ за борьбу с терроризмом в Южной и Юго-Западной Азии с 2016 по 2018 год, в Кремле хотели, чтобы Талибан тратил больше времени на убийство американцев и меньше на убийство афганцев. Они предлагали финансовое вознаграждение, чтобы побудить боевиков брать на себя больший риск, нападая на американские цели в Афганистане. УНБ Афганистана узнала об этой практике в середине 2019 года во время допросов задержанных боевиков Талибана. По следам этих допросов УНБ удалось арестовать более 10 человек из провинций Кабул, Кундуз и Лагар, которые работали на ГРУ в качестве курьеров и перевозили деньги под руководством бывшего контрабандиста из Кундуза по имени Рахматулла Азизи. Формально Азизи возглавлял компанию по торговле драгоценными камнями в Афганистане, зарегистрированную на имя его отца. УНБ подозревала, что, по крайней мере, часть вознаграждения переводилась в страну через контрабандные драгоценные камни. УНБ удалось связать группу Азизи с упомянутыми выше атаками на силы США и коалиции. Вознаграждение в среднем составляли по 200 тысяч долларов за каждого убитого солдата США или коалиции. За афганских солдат платили меньше. В общей сложности, как посчитал один из бывших сотрудников УНБ, Россия выплатила Талибану не менее 30 миллионов долларов. Также, по его словам, крупные суммы давали и другим группировкам, конфликтовавшим с властями. В том числе платежи в размере 15 миллионов долларов получали лидеры Северного альянса в 2017 и 2018 годах. Инсайдер удалось найти доказательства, которые подтверждают заявления бывших сотрудников УНБ и идентифицируют конкретных офицеров ГРУ и ФСБ, причастных к этой операции. Афганские курьеры. Через кого ГРУ передавала деньги террористам? Данные инсайдер не только подтверждают заявления бывших офицеров УНБ, но и добавляют детали, ранее неизвестные афганским и американским исследователям. Как выяснил инсайдер, семья Азизи была завербована подразделением 29155 ГРУ не позднее 2015 года, после чего использовалась в течение многих лет, в конечном итоге была вывезена и получила убежище и паспорта на новые имена в России. Ключевым членом семьи Азизи и подозреваемых УНБ в организации схемы по передаче вознаграждений является Рахматулла Азизи, 1978 года рождения. В отличие от других членов семьи, он избежал ареста, так как сбежал в Россию до того, как операция была раскрыта в 2019 году. Как выяснил инсайдер, Рахматулла Азизи до сих пор проживает в Москве. При пересечении границы он использовал паспорт из грушной серии и летал по одному бронированию с членами войсковой части 29155. В России Азизи появился не позднее ноября 2015 года, когда он получил внутренний паспорт и водительские права на имя Рахима Ахмадова, родившегося в 1977 году в Астрахани. Номер внутреннего паспорта, выданного на это имя, только двумя последними цифрами отличался от паспорта Руслана Баширова Анатолия Чапиги, отравившего в Солсбери Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок». Год спустя, в августе 2016 года, Ахмадову, в кавычках, был выдан новый загранпаспорт и снова из грушной серии. В октябре 1917 года Азизи получил еще один паспорт, который, хотя и был из грушной серии, но на этот раз с его настоящим именем и датой рождения, уже с российским гражданством. Используя свою фальшивую личность, в сентябре 1917 года Ахмадов, в кавычках, зарегистрировал российскую компанию под названием «Эрикс ЛТД», которая занималась торговлей алмазами и другими драгоценными камнями. Примечательно, что, по словам бывших офицеров УНБ, примерно в то же время его отец зарегистрировал похожую по тематике компанию в Кабуле. УНБ предположила, что торговля драгоценными камнями между Россией и Афганистаном была одним из методов перекачивания средств для грушной программы вознаграждений. Согласно данным торгового реестра, «Арикс» прекратила деятельность в 2020 году и была ликвидирована в 2022. В качестве юзер-пика на одной из страниц Facebook Азизи поставил фотографию Путина. На той же странице он указывает 17 ноября 2017 года как дату начала своей работы в «Арикс» – компании по торговле драгоценными камнями. Эта компания зарегистрирована на улице Народного ополчения 34, в нескольких минутах ходьбы от штаб-квартиры ГРУ. Многие российские шпионы получили от государства квартиры именно на этой улице. В период с 17 по 19 год Азизи сначала как Рахимов, а с 2018 года под своим именем, прилетал из России в Афганистан по меньшей мере 13 раз. Примечательно, что он присутствовал в Афганистане во время нескольких ключевых атак, которые ОНБ считает оплаченными ГРУ. Афганская разведка провела серию рейдов в 2019 году в Кабуле и на севере Афганистана, изъяв около 650 тысяч долларов в доме Рахматуллы Азизи, который успел сбежать в Россию. Бывшие офицеры ОНБ рассказали инсайдер, что все задержанные курьеры ГРУ были выходцами из одной из трех афганских провинций – Кабула, Лагара и Кундуза. По данным ОНБ, главным контрагентом Азизи в Талибане был Ходжи Мохаммед Аюб, наркоторговец из провинции Гельмент, которого афганская служба безопасности арестовала в январе 2020 года. Аюб был главным контактным лицом Азизи для Талибана – в руководящем совете этой террористической организации, Кветской Шуре, сказал инсайдер, один из бывших офицеров ОНБ. Аюб выступил посредником сделки с Талибаном о нападении на лагерь Шораб в Гельменде. Он и его отец Мохаммед Сулейман оказывали финансовую поддержку большинству лидеров Талибана, включая Муллу Омара. Семья Азизи была не единственная ячейка, завербованная и управляемая групп для финансирования Талибана. Другой ячейкой управлял афганец Пархан Гул Зафар, 1982 года рождения, тоже проживающий в России. Зафар работал под прямым руководством члена подразделения 29155 Алексея Архипова. В электронной почте Архипова можно найти его документы, а его имя вынесено в документы о страховании машины Архипова Toyota Land Cruiser. Как и Азизи, Зафару выдали как паспорт из специальной серии, зарезервированной для подразделения 29155, так и паспорт на имя Зафара Давлетшина. Фамилию они позаимствовали у его российской жены. Проживая в Москве, Зафар завербовал группа афганцев, которые затем ездили в качестве курьеров в Афганистан и соседние страны. Сам он, по крайней мере, один раз ездил в Кабул в совместной командировке с Рахматуллой Азизи в сентябре 2017 года. Двое из членов ячейки Зафара, Хамед и Наджибула Махибзада, чьи сканы паспортов и приглашения на получение виз были обнаружены инсайдер в электронной почте Архипова, управляли собственной курьерской сетью «друзей и семьи» в кавычках в Кабуле. Во время одной из своих поездок в Афганистан они посетили день рождения с некоторыми членами своей ячейки, как видно из поста в социальных сетях одного из них, где они пьют Кока-Колу. В тот же день, 26 октября 2016 года, один из участников этого застолья, Исмаил Пирзада, опубликовал в «Одноклассниках» две фотографии с пачками долларов, где, судя по объему, примерно 100 тысяч долларов. Некоторые из афганцев, чьи паспорта и другие личные данные были найдены в переписках Архипова и его подчиненных, эмигрировали в Западную Европу под видом беженцев от Талибана. Издание Der Spiegel, партнер-инсайдер по расследованию, обнаружило, что по крайней мере двое из них обратились за убежищем в Германию вскоре после посещения России по приглашениям, полученным от ГРУ. Один из них, 27-летний афганец, имя известный инсайдер, но не называется в интересах следствия, который въехал в Германию из России весной прошлого года и теперь живет в Бранденбурге. Второй, тоже приехав из России, попросил убежище в Нижней Саксонии, где и проживает с лета 23 года. Обоим уже отказали в убежище, но не депортировали. Был и третий афганец, но ему немецкие власти отказали во въезде. По меньшей мере, один из младших братьев Азизи, Хасибулла, и по сей день остается в Москве с паспортом на имя Хасиба Ахмадова. По телефонным биллингам видно, что Хасибулла активно работает с членами подразделения 29-155. Один из пробивщиков на черном рынке данных отказался проверять связанную с ним информацию. Этот человек работает в администрации президента, и его данные недоступны. Кто руководил афганским проектом в ГРУ? Руководителем программы по финансированию терактов, как выяснил инсайдер, был генерал-лейтенант Иван Касьяненко, заместитель командира части 29-155. С 2008 года Касьяненко служил военным атташе в Тегеране и не позже 2015 года был переведен в Кабул. Это согласуется с заявлением представителей УНБ о том, что Россия сначала действовала через посредничество Ирана и затем стала финансировать Талибан напрямую. Данные о пересечении границы, с которыми ознакомился инсайдер, показывают, что в период с 14 по 20 год он часто путешествовал между Москвой и Кабулом. Главным связным ГРУ с Талибаном является полковник Алексей Архипов, летающий паспортом на имя Алексея Титова. Метаданные звонков и имеющийся в распоряжении инсайдер массивы электронной почты свидетельствуют о том, что Архипов играл главную роль в организации первых визитов делегации Талибана в Москву в ноябре 2018 года, феврале 2019 года и мае 2019 года. Архипов и его начальники Аверьянов и Касьяненко, по-видимому, были главными инициаторами конференции о будущем Афганистана, где представители Талибана сидели рядом с другими высокопоставленными афганскими политиками, ни один из которых не был представителем поддерживаемого США правительства Гани. В брошюре конференции Аверьянов назван специальным посланником по Афганистану, хотя официальной такой должности у него нет. Архипов указан как советник специального посланника. Впервые напасть на след Архипова инсайдер удалось случайно, благодаря документальному фильму 23 года «Hollywood Gate» о выводе войск США из Афганистана и захвате Талибаном комплекса «Hollywood Gate» заброшенной базы ЦРУ в Кабуле. Архипов, прячущийся за темными очками, показан там как один из многих российских высокопоставленных лиц, которые присутствовали на военном параде 22 года, посвященном первой годовщине восстановления власти Талибана. Еще одна фигура на заднем плане – нынешний военный атташе России в Иране Алексей Гребнев, который, по словам бывших должностных лиц УНБ, сыграл важную роль в создании программы финансирования терактов. Третьим ключевым участником программы был еще один член подразделения 29-155 Артем Рубцов. Эта компания использовалась и другими сотрудниками ГРУ. В 18 году Артем Рубцов под фальшивым именем Артем Рубин записался на курс «Оценка алмазного сырья» в Гемологической академии МГУ и указал ту самую компанию «Аргис», созданную семьей Азизи в качестве своего работодателя при регистрации на курс. Судя по базе бронирований, Артем Рубин, в кавычках, летал в Кабул по совместным бронированиям с несколькими членами группы Азизи. Целью финансируемых Россией терактов было создать давление на США и страны коалиции и подтолкнуть их к выводу войск из страны. Этого удалось добиться в 2020 году. Трамп заключил с талибами соглашение о постепенном выводе войск, что привело к захвату талибами власти. После этого ГРУ продолжала сотрудничать с талибами уже вполне официально. Документы в почте Архипова указывают на то, что талибы обращались за помощью ГРУ в доставке в Афганистан украденных вертолетов и самолетов, которые в настоящее время находятся в Таджикистане и Пакистане, помощи в обучении сотрудников службы безопасности и помощи в восстановлении оборонных возможностей, в кавычках. В обнаруженной в почте Архипова записке тоже содержится просьба к Москве не допускать деятельности врагов нового исламского правительства с территории Таджикистана. Намек на бывших афганских правительственных чиновников, которые бежали туда в поисках убежища после краха правительства Гани. Бездействие и безнаказанность. Один из бывших сотрудников афганского ОНБ рассказал «Инсайдер», что официальному расследованию схемы финансирования талибов российскими спецслужбами мешали правительственные чиновники, которые по неизвестным причинам хотели закрыть расследование. Возможно, из-за коррупции, возможно, из-за каких-то интересов, связанных с Россией. Еще одним демотивирующим фактором для расследования в Афганистане стал отказ правительства США признать существование программы вознаграждений. Сведения о причастности России к финансированию терактов подтверждали несколько спецслужб на основании разных источников информации, так что доказательства этой программы были налицо, сказал инсайдер, другой сотрудник разведки США, тесно вовлеченный в анализ этой схемы на межведомственном уровне. Не хватало лишь конкретных имен. По его словам, нежелание однозначно обвинить Россию в подкупе террористов с целью убийства американских военнослужащих было вызвано не отсутствием информации. Это было отсутствием приоритета, может быть даже мужества. Информация о программе ГРУ по финансированию терактов была включена в ежедневный брифинг для президента Трампа 27 февраля 2020 года. Во время президентских дебатов, организованных NBC в октябре того же года, тогдашний кандидат Джо Байден сказал: «Я не понимаю, почему этот президент не желает сражаться с Путиным, в то время как тот платит вознаграждение за убийство американских солдат в Афганистане». После прихода к власти Байден занял более жесткую позицию в отношении Трампа, но продолжал линию Трампа по выводу войск из Афганистана и не выдвинул в отношении России официальных обвинений по поводу финансирования терактов. Возможно, лишь потому, что на тот момент американским и афганским разведслужбам не доставало тех данных о российских агентах, которые опубликованы в этом расследовании. Ну, здесь сегодняшняя фашистско-террористическая Россия просто продолжает дело коммунистов 20 века, которые всегда финансировали терроризм и как одно из действий, помогающих убивать, разрушать и просто гадить свободному миру. Например, о том, как коммунисты финансировали ближневосточных террористов в 20 веке, можно почитать у бывшего спецагента-перебежчика Почепы в книге Почепы и Рычлака «Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти».
Ну,